Привет, рефлексирующие. Ребята, вы просто не поверите, где мы сейчас находимся.
В жопе.
Что ты?
Нет, я шучу.
Ты как это?
Я шучу.
У меня сегодня был студент, у него там была какая-то минутка токсичности, он что-то сказал другому, вот примерно не в таком формате, но я такая, ой.
Я пошутил. Мы находимся в уникальном месте, мы его только что открыли. Сейчас, короче, долго блуждали, искали в окрестностях, у нас пооткрывалась куча новых мест.
Поблизости, рядом с нами.
И здесь больше часть.
Стакан.
И большая часть из них открылись чисто номинально, потому что из
написано,
трех мест...
Написано, мы открылись, как обычно, а заходишь, а дверь закрыта. Ребята, мнимая открытость, моя любимая. Это я сегодня...
Короче, и только третье место
слушай,
мы
слушай, я поняла, это как в ВУВе, когда... ВУВ – это система, в которой я работаю, у меня дистантные занятия, и, соответственно, я сегодня тоже захожу, и первое, что я вижу всегда, это просто ячейки с цифрами. То есть ребята почему-то не выходят сразу. Ну, то есть я, например, включаю камеру, а народ не включает камеру. И я вот всегда провожу пятиминутку открытости. Ребята, кто готов? Кто не причесан? Кто не в туалете? Кто не спит? Выходите. Вот. Ну, ничего.
Короче, вы, наверное, уже догадались по звукам, или если вы не догадались, то сейчас мы объявим, мы, за что мы впервые ведем. Откуда трансляцию?
Из бильярдного клуба. Гастро-бильярдный клуб.
Армада.
Бар, да.
Армада.
Так что мы зашли. Здесь. Тут такое, конечно, тоже. А, кстати, у меня сегодня была тестостероновая группа.
Так, подожди, давай не будем скакать. Объявим сейчас, что это была первая часть экспозиции. Вторая часть экспозиции – это Лера рассказывает про свою преподавательскую практику. Она только устроилась, она еще даже не устроилась.
Ну да,
но, как водится,
уже работы.
Уже зарплаты нету, а деньги, деньги не платим, а занятия, будь добра, веди.
Да-да-да.
Вот, и для нее пока все это еще в новиночку, так что она поделится своими впечатлениями.
Да, просто мы сейчас находимся в бильярдном клубе, а здесь одни мальчики. Сегодня у нас тоже было занятие. Сначала были одни мальчики, потом уже одна девочка подключилась. Я думаю, ой, что-то у вас тестостероновая группа. Они поржали. Вот, и мы... Да, у меня прошло где-то уже 6 семинаров я провела. И в основном, ну, все довольно радушно восприняли, то есть понятно, что было какое-то смятение, потому что не поняли. Для того, чтобы вы поняли всю комичность ситуации, дело в том, что у меня два предмета в нагрузке. Чисто философия и основы российской государственности. Это новый предмет, введенный по указу президента, в котором, ну, что-то там должно рассказываться о ценностях и какой-то там истории российской государственности. Но, как вы понимаете, у меня будет своя программа. По сути, я решила сделать в этом курсе русскую философию.
Поэтому пригодились притчи про мудрого хомяка.
Да, но я начала.
Я думал, нахрена я их написала? Оказывается, вот для чего. Оказывается, это и есть русская философия.
Для того, чтобы показать людям основы российской государственности, я решила начать с малого, с жизни хомяка. И я использовала уже, я не помню, сколько у меня получается, 4 группы. Вот 4 разные притчи мы интерпретировали Юрины про мудрого хомяка. И они все зашли вроде на ура. Ну, мне так, по крайней мере, показалось. Вот, все действительно интересовались проблемами хомяка, хотели их решить. И в конце, даже когда уже занятие заканчивалось, и обычно студенты говорят, ну, все понятно, и все хотели, ну, расходятся, как бы никто не хочет задерживаться. А тут студенты спрашивали, так все-таки почему хомяк себя так повел? Как будто это реальный хомяк и так далее. Ну, это, конечно, все забавно, и я рада, что, в принципе, пока я собираю положительные в целом отклики, то есть, ну, те, кто хотят участвовать в семинарах, они участвуют. Дальше тексты, конечно, будут чуть-чуть посложнее, и посмотрим, как...
Еще они... сложнее?
Да, притчи себе. Про мудрую капибару.
О, боги.
С левел 2.
Надо взять притчи, написанные нейросетью, к сожалению, она закрылась.
А, да, ребята, у нас...
Как она называлась?
Балабола. Да, у нас немножко традиджи.
Да, и все, короче, они написали, что она ушла на пенсию, потому что ее там что-то создавали для каких-то целей.
Не, они создали новые еще нейросети, которые более якобы продвинутые, чем...
знаю, да? Я что-то, во-первых, их не смог открыть, а во-вторых, те, которые я нашел, они, конечно, гораздо хуже, прям сильно хуже.
Ну, ничего страшного. Вот. И, соответственно, мы теперь...
Резвимся.
Резвимся, как можем. Ну,
так что, видишь, нет худа без добра, хотя почему худо?
Не, ну потому что у меня был. Не, ну худо, потому что у меня были некоторые опасения насчет пар, преподавания.
Видишь, мы раньше черпали из моей практики тему, а теперь будем из твоей тоже
черпать. Я боялась. Кстати, мне надо тоже взять привычку, что ли, у студентов спрашивать, что, какой бы, ну, какую бы тему они хотели.
Нет, так не надо. Просто по их заинтересованности судишь. То есть, какая тема вызвала отклик, на то и записываю.
Ну, пока вызвала, есть ли у хомяка настоящий или это дети, или это гипотетические дети.
Очень интересно, но я думаю, это для узких ценителей. Мы потеряем нашу аудиторию.
Но это вопрос о подлинности, что называется.
А, ну вот, о подлинности у нас еще не было.
Да, кстати.
Вот тебе и первая тема.
Будет тема.
Первая темка номер один. Короче, сегодня мы решили тряхнуть немножко стариной. Старина, подходи.
Я тращу сейчас бороду, подожди.
Давненько мы не говорили о кинематографе. Тут недавно на позапрошлой неделе было мероприятие, куда Лера не попала, но она потом наверстала это.
А я одновременно с вами практически смотрела.
Был просмотр фильма Уэса Андерсона, нашего любимца.
Да, новый фильм.
Причем он что-то зачастил. В прошлом году вышел «Французский вестник», в этом году уже «Город астероидов». И уже к концу года выйдет фильм, но, правда, не цельный фильм, он почему-то стал выпускать по частям. То есть у него новый фильм, он будет разбит на три, по-моему, на четыре, по-моему, части, как был разбит «Французский вестник», только «Французский вестник» вышел одним махом, а это он будет выпускать по кусочкам.
По чуть-чуть, дозированно.
Да. И вот первая с Камбербэтчем в главной роли часть выйдет уже осенью, по-моему. А, так вот, посмотрели мы, значит, фильм «Город астероидов». Фильм крайне интересный, ребят. Если кто еще не смотрел, обязательно посмотрите.
Он уже есть в слитом виде.
Да, ну он даже есть в нескольких вариантах, с нормальной озвучкой, с хорошим переводом. То есть практически, ну, как в кино мы смотрели на большом экране, с публикой.
Все-таки, вот. Я, кстати, смотрела не на большом экране в этот раз, а по сути с телефончика. Это, конечно, не очень формат для Уэса Андерсона. Андерсона.
Не то, потому что там куча мелочей,
нужно
всяких деталей
прям
и так далее.
Реально масштаб.
Вот, фильм очень необычный. Пока это самый сложный фильм Андерсона, который я видел.
Но он идет по нарастающей, действительно.
Я видел все, кроме «Поезда на Дарджилинг», но потом с фанатами обменялись. Вот, выяснили, что только один фильм я не смотрел, ну и мультики я тоже не смотрел. Это был самый сложный фильм, то есть у меня такого количества темных мест вообще давно не было. Я смотрел, у меня почти там в каждой сцене было по несколько темных мест. А потом мы пообсуждали, что-то у меня стало складываться, и уже где-то на следующий день гештальт завершился, и я понял примерно, о чем этот фильм. Хотя он много о чем, его нельзя вообще свести там к какой-то одной теме.
Ну, просто есть у Андерсона более-менее сквозные, слушайте мою лекцию про Уэса Андерсона, там я выделила некоторые...
Вот, кстати, давай вот через них и посмотрим.
Выделила некоторые сквозные, но здесь он как будто бы приоткрывает какую-то новую еще для себя тему для исследования, видимо, то, что он рассматривает, потому что, ну, тема вот одна из ключевых тем фигуры отца, она здесь присутствует, но здесь нельзя сказать, что это такая ключевая.
Нет, но такое впечатление, что он уже для себя решил.
Да.
И вообще такое уже... впечатление, что он уже все для себя решил, то есть это уже вещание гуру идет.
Ну, да, не без этого.
Если, например, там в том же «Водной жизни», если брать «Водную жизнь» как
там
некий талон.
Там еще вопросики себе
там все-таки какая-то проблематизация и какие-то ответы, какие-то гипотезы. То есть здесь такое ощущение, что все уже, все понятно, все определилось. И новое, то, что я зафиксировал, это очень высокий пессимизм.
Потому но он что, у него и раньше был,
ну,
если
раньше
что,
самый пессимистичный фильм.
В «Отель Будапешт»,
это «Отель Гранд Будапешт», потому что все остальные фильмы там, «Семейка Тененбаум»,
ну, плюс-минус,
«Королевство полной луны» заканчивались на светлой ноте. Королевство полной луны вообще с хэппи-эндом.
С хэппи-эндом.
Тененбаум там как бы герой умер, но он как бы хорошо умер в водной жизни. Там тоже смерть одного из главных героев, но с катарсисом. Вот. В Гранд-Будапеште скорее все кончилось на такой пессимистической консервативной ноте. Типа, ну вот,
руины.
Просрали,
да, все.
Эпоху. И вестники скорее нейтрально было, то есть вообще как бы с открытым финалом. Непонятно было, что будет дальше, но мы как бы догадывались, что будет дальше, что ничего не будет дальше, да, потому что там же была идея, как ты помнишь, во французском вестнике, что главный редактор завещал журнал не издавать после его смерти. Вот. Это, кстати, очень странная идея. И здесь мы, как бы, я так понимаю, видим некое продолжение французского вестника. То есть, что стало после того, как главный редактор умер и завещал не продолжать. Ну, я начну с той идеи, которая мне показалась наиболее откровенно там показана. Это намеки на ковид. Там же центровое событие этого фильма – это прилет инопланетянина.
И изоляция самих участников.
Ну и все что, да, все, что с этим связано. То есть там есть очень много намеков на то, что под этим самым инопланетянином фигурирует именно опыт ковида. Во-первых, потому что между прилетом инопланетянина первым и вторым персонажи находятся в карантине. Там даже слово «карантин»,
да, «карантин»
написано.
Прозвучало.
Второе, что там буквально был процитирован главный мем эпохи ковида: «Мир больше не будет прежним». И весь абсурдизм ковидной эпохи там показан. И самое главное – безрезультатность. Потому что герои очень надеялись, что сейчас что-то изменится.
Ну и вот это возвращение пришельца и, опять же, оставил он этот астероид, который украл. То есть ничего на самом деле не поменялось.
Полное возвращение на круги своя. И, по-моему, впервые у Андерсона полная цикличность фильма. Последняя сцена практически по кадрам повторяет первую. Первую сцену, когда они приходят в кафе, делают заказ, общаются, и даже и цвета те же самые, и ритм тот же самый. То есть такое впечатление, что первая мишень, ну то есть как бы такое ощущение, да, что Андерсон, он по всем мишеням стреляет.
Да, он прошелся, то есть он... по образованию, по политике государственности, по... Что там еще было? Ну, по сути, по институту семьи.
Наука.
Наука вообще в первую очередь, потому что там обесценилось, по-моему, все. Ученые получают там какая-то медалька, которая меня больше всех насмешила. Это белый карлик. Я не знаю, почему, но там была такая награда в виде почти что
но
медали.
Ты знаешь, откуда это? Белый карлик.
Я не знаю.
Так называется один из видов звезд. То есть, с одной стороны, это отсылка, но они же там астрономы.
Вот, да, они же,
с другой стороны, конечно, явные.
Ну, Степ.
Да,
Степ. То есть, там белый карлик, там еще какой-то.
Ну, и давай, вот раз уж мы начали с этого, вот по этой линии пройдемся. За что там дают награды? Дают за изобретения. Но все изобретения максимально бесполезные.
То есть быстро выращивают растения, просто в секунду, которые
ядовитые.
А потом проекция
мальчик получает
луны.
Главный приз за то, что он придумал как транслировать на Луну американский флаг.
Да. А потом еще, ну и в каком-то таком духе, то есть вроде бы гениальные дети производят некоторый творческий продукт, но Андерсон всячески показывает,
кстати говоря,
что творческий продукт просто с нулевой суммой, то есть он ничего не привносит в эту реальность, ее не преображает.
Вообще ведь образ гениального ребенка, начиная с Академии Рашмор, по-моему, кроме отеля Гранд Будапешт.
Но тут, кстати, есть разница, я тоже отмечу, вот в лекции я рассказывала, когда то у меня была идея, что Андерсон показывает гениальных идей как субъектов, то есть он замещает по сути взрослых детьми, и дети там решают вопросики, реально что-то делают. Но тут, в этом фильме, Андерсон меняет свой взгляд, и он детей показывает уже не как субъектов, а как такие же взрослые, они уже маленькие, уставшие, извините, занимаются бесполезной деятельностью, но вот у них была игра, ну, по сути, такая самая тупорылая игра в мире. Надо было по очереди каждому называть имена, но каждый следующий участник называет имя предыдущего, кого назвали там великих людей, и вот так по кругу, а у них у всех память хорошая, это же гениальные дети, они всех помнят.
И а кто-то из них потом и догадался говорить, слушайте,
мы же бесконечные.
Но мы же гении, мы можем в это бесконечно
да.
играть. И, казалось бы, на этом моменте игру надо было прекращать, они ее прекращают, а потом видим, что они все равно в нее играют. Кстати, это, по-моему, вообще первый на моей памяти момент, случай в кинематографе, когда игра выступает символом чего-то безжизненного.
Да,
потому что,
кстати,
обычно, наоборот, игра всегда, ну вот
это
как, например,
оживляешь.
В твоем любимом Тедди Лассо, когда
да,
игра
да.
это вообще квинтэссенция жизни, да,
да
когда
Эрос,
мы хотим понять что-то о жизни, мы берем в качестве примера игру в футбол, потому что там все обострено. А здесь наоборот, жизнь вся максимально бессмысленная, скучная, унылая.
И игра такая же.
Причем я не знаю, как он это сделал, он блестяще, конечно, как всегда, поработал с эстетикой. Это максимально яркие вырви-глаз цвета,
ага.
и при этом каким-то образом этими цветами он передает ощущение безжизненности.
Тусклости. Да, да, да. Есть такое.
Вот. И да, действительно, получается, что как бы надежда на детей, которая всегда была, ну, особенно, наверное, в «Королевстве полной луны» был вот этот апогей.
Тут этой надежды нет. То есть, как бы, будущего нет. Месседж такой, мы вспоминаем,
что да.
дети – это же символ будущего, а тут
не,
они...
оно есть, в том-то и дело. Если бы его не было, это как было
ну,
бы
да,
тогда «Не смотрите
бы
наверх», апокалипсис.
Да.
Тут нет апокалипсиса. Будущее есть, но оно такое же, как прошлое.
Ну,
вот
да,
это
да.
ужасно.
Да, да, это вот ближе, поэтому ты напомнила мне, например, Линча, который как раз цикличность очень любит, и у него как раз у Линча сквозная скорее идея, что все будет как старь. Вот. Аптека, улица, фонарь.
При этом тоже там любопытный момент, там регулярно взрывается где-то атомная бомба. И они такие смотрят и говорят, опять атомная бомба взорвалась.
Да, да, да.
Но ведь в нашем же понимании атомная бомба – это катастрофа.
Ты но они что-то... опять же, да.
Конец света, но для них это
ребята,
ничего.
Конца
опять,
не будет.
Опять, блин, атомная бомба упала. Вот. Но что важно здесь отметить, что все-таки все не совсем так. И я, кстати, потом проанализировал кастинг этого фильма.
Угу.
И я с удивлением обнаружил...
Киноведческие да, расследования что, продолжаются, ребята,
ну,
если
как
вы
всегда,
скучали.
Там из огромного массива звезд, которые снимаются в этом фильме, неравномерно распределены они между двумя частями. Потому что там же есть еще другая часть этого фильма,
да.
черно-белая.
Угу.
И, в принципе, больше даже звезд там Адриан Броуди, Эдвард Норт.
Броуди, я обожаю
этот
его.
Самый Брайан Крэнстон, Уильям Дефо, Марго Робби, кстати говоря. Вот эта большая часть звезд, они-то были как раз в черно-белой части, потому что фильм же не про события в пустыне, а фильм про постановку спектакля о событиях в пустыне. Mm-hmm. Вот это важно понимать. И насколько я уловил, ну, опять же, может быть, это некоторое преувеличение, но явно предпочтения автора лежат в черно-белой части, а не в цветной части. Потому что в черно-белой части все равно больше чувствуется какой-то
больше
осмысленности
порядка.
И понимания. Да.
Ну, это, мне кажется, все-таки, наверное, он модернист. И, опять же, возвращаясь в черно-белый модерн,
да.
он все-таки отдает предпочтение
перед
именно...
цветным постмодерном.
Перед цветным постмодерном, да.
И... Но, с другой стороны, здесь все-таки есть какой-то симбиоз, потому что, помнишь, там же...
Да,
ключевой...
моя любимая сцена, угу. когда актер выходит... Но там несколько раз они, по-моему, пересекали границу.
Там один раз комментатор, журналист, случайно попал из черно-белой реальности в цветную. И он так с неловкостью так бочком-бочком оттуда уполз.
Да, а потом, да, главный, ну, один, можно так сказать, из главных персонажей, как раз который играл в «Академии Рашмора» еще гениального ребенка. Здесь он уже играет отца.
Не гениального
самого отца.
Тупорылого.
Да. И там он общается со Скарлетт Йоханссон, которая играет актрису тоже. И, соответственно, в какой-то момент он выходит из антуража условно-киношного, ну, то есть кадрового, в эту пьесу, точнее, в черно-белый экран, где он идет через антураж театральной сцены и попадает в комнату режиссера, который живет, по сути, в театре, если там ему, значит, стирают одежду в театре, он говорит: слушайте, ну это так удобно, там жена пришла к нему разводиться, он говорит: ну что, ты теперь здесь живешь? Он говорит: ну да, мне там портной, или кто у них там, костюмер
стирает,
гладит,
геймер меня стрижет,
да, устроился человек. И, значит, самую главную реплику, ну, как мне кажется, который говорит герой, произносит, он говорит: я не понимаю смысл.
А, во-первых, он приходит и спрашивает: я правильно играю?
А, я правильно играю, да.
И тот говорит: ну, в целом, да, я не понимаю пьесу, тот говорит, и не надо понимать, рассказывай историю. Но мне там больше всего, конечно, показалась концептуальная именно с Марго Робби сцена, потому что там ведь в чем суть, что главная драма цветной части, то есть вот этой основного сюжета, это то, что дети лишились матери. И, кстати, тоже там весьма характерный вопрос, когда они узнают об этом, и они спрашивают: мы что, теперь сироты? И он говорит: вообще-то я ваш отец. Я, кстати, не помню, какая была реакция, но типа, мол, что не...
Ну да, не считается.
Не считается, да.
Папа.
Незначительный факт, что есть отец. То есть, собственно, весь вопрос в чем? Да, где обрести недостающее до целостности? Потому что целостность явно разрушилась. Гибель матери – это только как бы символ этого распада целостности. Причем понятно, что если смерть отца рассматривать как наш любимый сюжет, то это, получается, выпало начало порядка. А здесь начало порядка не выпало. Порядок есть, хаос это нету. Да? Вот самое удивительное то, что он показал. Порядок есть, все упорядочено.
Помнишь, ну, просто там немножко абсурдно.
Куча директив, президент прислал там какие-то директивы.
Да, да.
Там есть генералы, там есть все, как бы, все. Только смысла во всем этом нету.
Ну, это вот отражающая деталь, которая мне очень понравилась. Это когда выступал там полковник или кто-то, генерал. Выступает, значит, на сцене генерал, он толкает речь. Потом он подходит, чуть отходит от трибуны, и ему дают второй микрофон, тут же складной, ставят перед ним. Он отходит в сторону, и ты задаешься вопрос: а зачем надо было вот этот второй микрофон, если он все равно не нужен толком? И новый микрофон не дают. И, ну, потом Юра как раз и сказал, что, ну, просто нефункциональные вещи. То есть много вещей, они плодятся, они есть, изобилие.
Ну, или,
все.
Например, он говорит:
но они бессмысленны.
Запись этой речи вы получите
в качестве подарка.
Зачем?
Как стенограмма,
казалось бы,
да. Я просто представляю, мы бы сказали подписчикам: ребята, мы стенограмму, вот конспекты наши Наташа делает, значит, вы их получите в качестве подарка за подписку на наш
Причем,
канал.
Причем, ты знаешь, многие даже обрадуются этому.
Да, о, конспекты.
Так вот, я о чем? О том, что оказывается, да, то есть вот мы смотрим этот фильм и думаем: блин, ну а как же быть, ну реально все развалилось. То есть дети лишились матери. Ну, отец не справляется, все рушится, дедушка не справляется. Кстати, дедушка очень интересный персонаж,
да,
тоже,
да,
сейчас
отдельно
прокомментируем. И вдруг оказывается в какой-то момент, что все очень просто. Для того, чтобы восстановить целостность, нужно просто выйти из сценического пространства и войти в пространство игровое. То есть, собственно, осознать, что ты актер. И когда этот актер, он выходит и говорит:
ой, можно я пойду покурю, у меня там что-то до следующей сцены 6,5 минут. Он выходит на балкон.
Я почему-то Уриевского напомнил, я примерно так его представляю, когда он за кулисами.
Может быть, да. Он выходит на балкон, и он встречается с актрисой, которая должна играть мать. Но только ее роль вырезали из пьесы. То есть, оказывается, да, посмотрите, какая мысль, освобождающая, терапевтичная мысль. Если вдруг чего-то не хватает, не расстраивайтесь. Просто эту роль вырезали из пьесы, потому что не хватало времени. И вы можете, если вы... вышли из пьесы, вошли в режим, в актерский режим, потому что, собственно, актерский режим – это за пределами игры, то вы встретите эту актрису тут же, потому что она в соседнем театре играет. Ты выходишь покурить, и она выходит покурить. И вы с ней общаетесь, то есть все восстановилось, все воссоздалась вся эта нарушенная целостность.
Ну, это немножко напоминает, как про развод родителей говорят. Мы разводимся как мужчина и женщина, а как мама и папа мы вместе с вами, мы с вами.
Ну вот, здесь другой уровень.
Видишь, немножко.
Но мама или папа может умереть, но на каком-то уровне символизма все равно сохраняется.
Да,
то есть все равно ты можешь
кто-то,
всегда
кто-то
вернуть это.
Кто-то перенимает эту функцию или роль там, и так далее.
Угу. Вот, очень интересный, конечно, персонаж сыграл Том Хэнкс. Вот я считаю, в этом фильме две звездных таких роли. Это Том Хэнкс и Скарлетт Йоханссон.
Да.
Потому что вот этот Джейсон Шварцман, который играет главного героя, я так понимаю, что его взял Андерсон только из-за прошлого.
Прошлых этих
потому
заслуг.
Что, ну, в принципе, ни у кого, кроме Андерсона, он не играл там главных ролей в своей карьере. Вот. Но, собственно, впервые это его новые актеры. Тома Хэнкса, видимо, он взял вместо Билла Мюррея, потому
да.
что Билл Мюррей заболел.
А я прям так и увидела этого Билла Мюррея, ну, когда Том Хэнкс, думаю, да, они как-то даже в фильме типаж один, то ли
ну,
за счет
да,
того,
это,
что
ну,
одевает.
Актеры, видимо, такие задачи
думаешь,
были поставлены.
И ты думаешь, как будто реально.
Вот. И новая актриса Скарлетт Йоханссон, которая никогда не играла, но она вообще сейчас стала какая-то крутая очень актриса.
Да. Ну, есть, она и по ней видно было, то есть по ранним ролям, там она же
да.
и по Вуди Алленовским, и вот она в, как это, Кролик Йо-Йо, или как-то там, Кролик Джо.
Не, ну Кролик Джо-Джо, это уже из последних, это он
а, да,
двухлетней давности фильм.
Ну да, раньше она больше была в таких каких-то, типа, а-ля Женщина-кошка, ну, что-то
да,
такое.
Да.
Поверхностная, сейчас она прям тут такая.
Там это в Марвеле что-то там какой-то
ага.
она антигерой.
Да,
ну,
да.
короче, здесь она, конечно, очень шикарно играет. Но вот очень интересен герой Тома Хэнкса. Почему? Потому что он как бы не из этого мира, потому что у него все хорошо.
Угу.
У него есть свое поместье, где все устроено, все благополучно. То есть он не живет в пустыне.
И по сути, к нему едут, как бы к этим ресурсам
да.
тянутся.
Да, да, да.
К этому благополучию.
Вот. Но там есть очень странный момент про то, что когда возникает тема, когда возникает вопрос о, собственно, фигуре матери и о, ну, помнишь, там это в самом начале, это когда он извлекает...
Контейнер?
Да, 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 когда он извлекает контейнер, то есть это вообще-то на самом деле очень, ну, такая... Образность довольно
ну, жестокая,
потому
да, что
суровая.
Ты видишь прах матери
да.
в контейнере из-под еды, пластиковый
да.
контейнер.
И
он
в том,
еще,
что...
мне понравилось, когда будете смотреть, обратите внимание, что-то там они говорят, что она здесь, и отец такой, да, и он как-то потеребил этот контейнер, как будто там
нет,
просто...
Он приоткрыл.
Ну да, потом
и говорит,
он его
смотри,
потряс.
И потом так чуть-чуть.
Потряс,
и, да.
как будто там еда какая-то.
Вот, и дальше там, кстати, возникает очень интересный символический сюжет о захоронении.
Да.
Где хоронить мать, где хоронить ее тело. И я так понимаю, что вот образ этого деда, это образ некоторой традиции.
Угу.
Потому что дед говорит, он говорит, надо ее похоронить около дома, там-то и там-то, за домом, где бассейн. А дети, это совсем маленькие внуки, то есть
трехлетки,
его,
да.
они говорят, нет, мы ее хотим похоронить тут, как бы прямо здесь, в пустыне. Вот, я думаю, что это очень хорошее...
символичное такое описание двух подходов. Подхода, который имеет корни какие-то смысловые, закрепленность, и подхода современного, ну, то есть дети, это вообще что-то такое гиперсовременное, которое не просто, которым не все равно. Да?
То есть, если бы сказать, они там если ритуалы бы, да. соблюдают, они ее собираются.
Если бы им было все равно, они сказали бы, там, значит, там. Причем, ты помнишь, кстати, интересный момент, когда он приходит, они его не узнали. То есть, тоже очень важный момент. Они не узнали деда своего.
Ты наш дедушка или?
Вот. Не так. Они вообще говорят, что-то стали его там прогонять. И он даже не говорит, я ваш дедушка. Он говорит, я приехал вас забрать, мы с вами поедем там на шикарное ранчо с бассейном. Да. Поедете? И они все такие, да. То есть, они с ним-то они поедут. То есть, куда-то в устроенный, в обжитой мир они хотят попасть. Но они не хотят символически закрепляться в этом мире. Потому что похоронить мать, это значит признать его значимость. Угу. И вот это, я думаю, очень характерно для современного поколения. Вот наши, допустим, с тобой знакомые, даже очень близкие, можно сказать, почти родные люди, вот, которых ты смотришь, и ты понимаешь, что да, он ресурсы будет, какие хочешь, он сосет, там, переварит какие угодно ресурсы. Но он никогда в жизни не признает свою зависимость от этих ресурсов. И если ему сказать, а ты готов навсегда дать клятву, он скажет нет. Лучше я там прикреплюсь к ерунде, к какому-нибудь там, к пустому месту безопаснее прикрепляться. Потому что похоронить на ранчо, это значит, ну, может быть, там не физически, но хотя бы духовно остаться там. А похоронить в пустыне, это значит нигде.
Ну да, пустыня, причем там тоже как-то это через кадры он это делает, что по сути эта пустыня напоминает перевалочный пункт. Ну, карантин, да, но именно является перевалочным. И вот, кстати, подтверждение этой идеи, помнишь там эпизоды с земельными участками?
Ой, да, это шикарно.
На этой пустыне, выдумка. Когда, значит, есть автоматы, вот Юра любит у нас автоматы с лимонадами, а точно такой же, типа а-ля советский, ну, только там американский автомат, где также можно купить участок на этой пустыне. И там, ну, человек подходит и говорит, а что это? Ну, вы можете купить участок прямо в автомате. Ну, типа, да, вот, вкладывайте туда сумму. И там специфика, что да, там нет воды, нет ничего.
Там ничего нет,
по определению. Просто ничего нет, ты покупаешь земельный участок.
Ну, это образ, это знаешь, на что похоже, кстати, если искать параллель? Вишневый сад.
Угу.
Когда мы берем нечто огромное, делим на мелкие части, да, и распродаем разным людям. Фрагментация, то есть то, что, собственно, сейчас и происходит.
Это было прям, мне тоже понравилось. Гениально, правда.
Да, и, собственно говоря, есть, ну, как бы получается, есть какие-то две силы, точнее, три силы. Первая сила – это та, которая все разделяет, обессмысливает и растаскивает, фрагментирует. Это постмодернизм.
И вторая – это драматург, который собирает эти части.
Это модернизм. И третье в лице дедушки, я думаю, все-таки это традиция.
А драматург, который
драматург – это модернизм. Я думаю, драматург – это модернизм, потому что у них там есть…
Первый акт, второй акт, все
да.
последовательно.
Все
даже
строго.
Если все сумбурно, все равно ты видишь, а это эпилог, это начало.
Ну, мы, кстати, видим, что там наиболее логично люди мыслят. То есть там, в принципе, вопросов вот к этому миру почти нет.
Да.
Все вопросы вот к тому вообще, миру, который в этом самом.
В черно-белом было все равно последняя сцена, ну, предпоследняя, да, получается, где они говорят, чтобы проснуться, надо уснуть.
Ну, тут все очень просто. Потому что проснуться – это есть вот эта осознанность. А уснуть
типа, –
это
день,
есть
день,
вот это вот как бы…
сознание, да, несознание.
Да, да. А уснуть – это это вот как бы повседневное существование. А повседневное существование, мы же, правда, реально как в полусне находимся. Вот так иногда.
Да. Смотришь за людьми.
Да даже сам за собой.
Ну,
даже
за
сам
собой
себе там задаешь вопрос. А как
зачем
ты сюда попал?
Сделала?
Вообще, как ты здесь очутился? Что ты тут делаешь?
Да, есть такое.
И получается так, что ты выходишь вот из этого режима, ну, условно говоря, постмодернистского, модернистский режим, для того, чтобы как-то навести порядок.
Угу.
Но это неизбежно, потому что, знаешь, опять же, у нас есть знакомые, которые погружены в постмодернизм вообще с головой полностью.
Знаю.
Но им не позавидуешь, потому что они как бы немножко выглядят как слепые котята. Они вот так вот машут головой, смотрят своими глазками по сторонам.
Машут пластиковым мечом по пластиковым мельницам на пластиковом коне.
Да, да, да. Но и при этом у них есть все равно какое-то ощущение, что что-то не так, но они не понимают. И для того, чтобы вот из этого многоцветного хаотичного мира выйти в упорядоченный мир, нужно все-таки черно-белое, да, нет. Хорошо, плохо.
Это наш сократический диалог.
Верхний, да, ну сократический диалог, это же модернистская практика.
Да,
то есть она как бы, она в постмодернистском
контексте. Она даже традиционная, если учитывать все равно.
Но получается, она сшивает
Сократа.
Все. Она сшивает и традицию, откуда она берется, и модерн, где она адаптирована, и постмодерн, на который она, в принципе, направлена. Может быть, направлена. Потому что если ты, конечно, вот живешь в этой реальности, которую Уэс Андерсон показывает цветной, и у тебя нет другой реальности, то тебе не позавидуешь. Потому что ты вот как те дети. Видимо, вот дети. Кстати, дети, они ведь искренне. Это вот главный герой, он может сказать, ой, давайте я сейчас я схожу. И он выходит из цветного пространства в черно-белое, и там все становится на свои места. Но дети же, они так не делают.
Но дети, видишь, они тоже, с одной стороны, хотели выйти, когда они то разоблачение какое-то там, значит, начинают разоблачать.
Хотели, но у них не получается.
То у них какой-то, давайте мы поговорим с этим инопланетянином, не... Короче, с этим пришельцем. И мы придумаем какой-то язык, чтобы понять, что нам хотели сказать, или мы им хотим сказать. Спасите, мол, нас и так далее.
Ну вот получается, что образ ребенка в этом фильме, он скорее негативный образ.
Ну,
это образ того, кто не обладает технологиями. А в принципе, как... так похоже эстетически.
Ну, там никто не обладает. Ну, точнее, кроме дедушки и драматурга.
Режиссера. Вот это и есть самые позитивные образы здесь.
Да.
Потому что дедушка, он, конечно, понимает не больше, чем остальные.
Но, он
но у него есть какая-то житейская смекалка. И он знает, как там, ну, как жить хорошо.
Да.
Он самый благополучный из них, потому что там Скарлетт Йоханссон, она депрессивная, отец семейства депрессивный, дети депрессивные, генерал тупорылый.
Вот такой мир.
Вот, но все-таки я думаю, что здесь Андерсон сделал свою ставку на одного героя, равно как он сделал ставку на одного героя в
Вестнике
на Билла Мюра, и так сделал на режиссера. Потому что, я думаю, Броуди все-таки в этом фильме это ключевая фигура.
Ну да, он, по сути, как мудрый хомяк твой. Он там говорит пару реплик, но это самые освобождающие в этом фильме и более-менее разумные реплики.
Я, кстати, знаешь... Когда я смотрел, меня больше потрясла его пластика, именно Броуди.
Да, он же...
Потому что я смотрел и думал, блин, как он точно движется.
Да.
То есть у него вообще нет ни одного лишнего телодвижения. Если мы посмотрим на героев, вот ты приводила с генералом пример, когда он там что-то вихляется туда-сюда, влево-вправо, непонятно зачем. А это, если вы посмотрите, ну там, во-первых, черно-белая графика, то есть все максимально такое четкое. А во-вторых, но вообще очень красиво ходит там, и как бы у него все движения по делу. Вот поэтому я и думаю, что это есть, видимо, альтер-эго Андерсона. Причем в конце черно-белой части говорится, что погиб драматург, но не говорится, что режиссер погиб.
Режиссер, да.
То есть режиссер, получается, в этом смысле вообще самый прошаренный, как ты выражаешься, персонаж. Вот поэтому стоит задуматься над этим фильмом. Если кто еще его не смотрел, посмотрите вот с учетом наших замечаний. Мне, кстати говоря, вот впервые мне пришла в голову мысль, что, наверное, если бы я прочитал статью про этот фильм или послушал бы лекцию, мне было бы гораздо проще, интереснее его смотреть. Потому что сейчас я уже там для себя
утрамбовал?
Да, я уже выстроил все детальки, которые мне казались.
Я тоже сейчас по ходу пили, когда мы с тобой обсуждали, я тоже такая думаю, а, теперь понятно, что значила вот эта сцена.
Мне кажется, что этот фильм самый сложный, но он самый продуманный. У него вообще нет ни одного лишнего элемента.
Ну, ты же видишь, он такой, правда. У него реально мастерство растет. Вот есть такая динамика. Ну, знаешь, есть режиссеры, которые в одной паре, то есть на уровне, ну, хорошо, но в одной паре. А вот у него каждый фильм какой-то прорыв.
Ну, надо еще сказать напоследок, что фильм этот не является самым коммерчески и успешным, и даже с точки зрения критики было очень много в его адрес нареканий, но я думаю, это хороший знак, это говорит о том, что режиссер ткнул пальцем.
Сбил с толку?
Он ткнул в больное. Знаешь, мы же с тобой знаем, что когда начинают критиковать
форму, на мои истории реакция, да,
то это, скорее всего, что-то по содержанию было. Болезненно, а болезненно, значит, в точку. Ну, потому что искусство, оно же призвано будоражить людей. Угу. Не, ну есть, конечно, успокоительный эффект.
Ну, здесь вот тут важно отметить, то есть, например, когда, ну, там, если сравнивать с фильмами, то есть, наверное, я бы не сказала, что это там прям шедевр Андерсона, но это, там есть гениальные реально находки, как и всегда у него. Но вот Андерсон, он чем хорош, по сути, это вот такой реалист нашего времени, то есть тот,
да,
кто хорошо описывает, ну вот как Чехов, например, который хорошо диагностировал, да, не зря его называли диагностом нашего времени, ну не нашего, того времени, а вот Андерсон хороший диагноз нашего времени.
Но при этом, что важно, он не токсичен. Если, например, Скорсезе токсичен...
Да. Ну вот, кстати, скоро мы посмотрим Скорсезе, да, и, может быть, сравним даже.
Да, сравним, конечно. Но просто я помню, после предыдущего фильма Скорсезе было ощущение, как ударенным пыльным мешком по башке, то после Андерсона все-таки нет,
да,
про ирландца, все-таки нет такого ощущения.
Ну, конечно, это. У меня было ощущение, что ожидаемо. Ну, то есть, в плане, что да, все так и есть, скажем так.
Этот фильм, он, конечно, более жесткий, менее
циничный,
такой благостный, чем предыдущий фильм. Он более циничный, но все-таки он не до уровня Скорсезе, пока по цене.
Мне кажется, Скорсезе никто не... Я боюсь, честно говоря, новый фильм смотреть. Сейчас он там как выдаст приговор.
Ну, тут, понимаешь, прикол в том, что мы этот приговор уже много раз видели.
Да,
мы уже немножко...
Не, ну все равно, знаешь.
У нас иммунитет небольшой.
Может, обухом.
Ну, в общем, радует. Все-таки после ковида кино, видимо, приходит в форму. И в этом году мы уже посмотрели несколько достойных фильмов. Я думаю, что будем смотреть еще. Будем еще записывать подкасты.
Так что, ребята, обзоры.
Ребята, смотрите кино.
Угу.
И что еще пожелать вам? Что сказать вам, москвичи, на прощание?
Ну, что только москвичи. Не будем устраивать дискриминацию по месту жительства.
В этот раз не будем.
В этот раз, да, давай. Потом. Так что, ребята, покупайте или не покупайте участки в пустыне и...
Билеты в кино.
Да, смотрите кино.